Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Дети шпионов. Передача вторая.
После того, как закончилась война, после того, как отец отработал все свои версии с отрядом Медведева, после того, как, в общем, нелепо совершенно погиб Кузнецов. С одной стороны, нелепо, с другой стороны, закономерно, потому что легенда закончилась. Ведь когда он не смог выстрелить в Коха, имея для этого возможности, что, естественно, закончилось бы его гибелью на месте, потому что охрана пропустила его тогда в кабинет с оружием. Он прошел туда посредством Бабаха, это был адъютант Коха. И он не выстрелил, потому что в тот момент он получил от Коха сведения о наступлении, готовящемся наступлении на Курской дуге. Но это то, что он его не убил, это, в общем, расценивалось, естественно, как невыполнение задания. Можно поставить знак равенства трусость. То есть он не принес себя в жертву, поставив жизнь свою немецкого офицера высокого ранга ниже, чем сведения о наступлении немцев. Но это, очевидно, элементы какой-то легенды, потому что Кох не мог знать о дате наступления, а наши органы узнали об этом через курских и орловских партизан.
Трагедия героя Кузнецова – отдельная тема, не для сегодняшней передачи. Но мне представляется важным то, как Татьяна передает чужие оценки. Не принес себя в жертву, не убил, не выполнил задание, трусость. Меня, однако, в нашей беседе интересовала больше история ее отца, одного из тех, кто, помимо прочего, налаживал тайную перекачку в СССР американских атомных секретов.
Я нашла маленькие какие-то его заметочки, которые он делал. Он писал о том, что в 1944 году, когда уже стали перед разведкой совершенно иные задачи, когда войска продвигались на запад, и американцы начали свой проект создания атомной бомбы. Работа разведки была направлена на получение совершенно конкретных параметров по производству атомной бомбы, и была создана Судоплатова такой специальный отдел, который занимался выявлением вот этих самых конкретных данных. И была создана небольшая резидентура в Венгрии, которой руководил Лев Ильич Сташко, папин соратник еще по работе в подполье и один из также руководителей подготовки Кузнецова. Почему он говорил, выбрана была для этой цели Венгрия? Вот именно потому, что вы назвали фамилию академика Стюарда, который работал с Нильсом Бором, и через него хотели выйти и познакомиться с научными кругами Венгрии. Тогда, как я понимаю, главным образом был определен выход на интеллигенцию венгерскую.
Разница во времени. Дети шпионов. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 20 октября 2002 года.
Разница во времени. Сегодня вторая передача «Отцы и дети. Дети шпионов». Ее ведет Владимир Тольц.
В феврале 51 года на конспиративной квартире в Москве собралось за небольшим столом три человека. Одним из них была Тамара Николаевна Иванова, капитан госбезопасности и замначальника австрийского отделения бюро номер один. Рядом с ней сидел майор госбезопасности Сергей Львович Окунь, замначальника оперативной группы в Австрии. Майор Окунь был полным мужчиной лет 30 с круглым холеным лицом и крупным резко очерченным ртом. Его большие черные глаза, длинные, почти мохнатые ресницы, оттопыренные уши и нос, чуть солиднее, чем полагалось бы по греческим нормам, выдавали его еврейское происхождение.
Слово «выдавали» подходит потому, что майор Окунь представлялся новым знакомым как Сергей Львович, хотя все интимные друзья знали, что он Саул.
Это из книжки, изданной 45 лет назад, в 57-м, во Франкфурте на Майне. Называется она «Право на совесть». О ее авторе и праве шпионов на совесть мы еще поговорим. А вот это не из книжки, из жизни. Запись лета 2002 года.
Мой отец, Окунь Саул Львович, родился в маленьком местечке в Белоруссии, в городе Рогачеве Гомельской области. Он родился в семье аптекаря. Отец его занимался фармацевтикой. Он родился 4 января 1915 года. В 17 лет он уехал в Москву, поступил в МИД. А через несколько лет, на третьем курсе, когда были те всем известные традиционные комсомольские наборы в органы НКВД, он был туда призван. И буквально через 2 года, уже в 36-37 году, ну, очевидно, зарекомендовав себя как неплохой аналитик, что на самом деле и было, он был отправлен в Прибалтику. За ряд операций в Прибалтике он был награжден почетным знаком. Советизировали, назовем это так, да, Прибалтику. Потом в 1939 году он был консулом нашим в Венгрии. Ну, это было, естественно, прикрытие, это была такая легальная развитая работа. О войне он узнал в Венгрии и, естественно, срочно вылетел в Москву, потому что задачи уже стояли совершенно другие. Структура органов менялась под военное время, формировались совершенно новые подразделения, ну и в том числе он принял участие вот в этих самых операциях. Он был в 4-м управлении, то есть вначале это была работа в ИНО, а потом из ИНО сформировалось 4-е управление, целью которой было формирование партизанских отрядов. Он был заместителем начальника 4-го отделения, так прямо под отделы. И он руководил и курировал из центра партизанским движением на Западной Украине. У него был такой псевдоним Сергей.
Рассказывает Татьяна Сауловна Гущина. Дочь и сегодня немногим известного советского разведчика. Впрочем, у них ведь все наоборот. Чем менее известен, тем более успешен. Хотя у Саула Львовича и тут все случилось не совсем так. Но все же некоторые операции, в которых он принимал активное участие, давно широко известны и прославлены.
Он был автором легенды Кузнецова, нашего разведчика небезызвестного. Вместе с Львом Ильичем Сташко они готовили его переброски в тыл. То есть это была легенда, это была подготовка различных диверсионных действий, это была учеба, натаскивание на работу на оккупированной территории. Кроме всего прочего, ну, там же были задачи, вы помните, это было убийство Коха, предполагаемое, которое не состоялось, убийство Бауэра, были данные очень-очень крупные.
Кузнецов Николай Иванович, он же Никанор Иванович, он же Пауль Зиберт, он же Кулик, ученый, колонист, Руди, Пух. 1911 года рождения. В 1929 исключен из комсомола за кулацкое происхождение. В 1932 осужден на 1 год условно за хозяйственные преступления, халатность. С того же года секретный внештатный сотрудник Коми-Пермяцкого окротдела ОГПУ. С 1934 в том же качестве в Свердловском областном управлении НКВД. С 1939-го оперуполномоченный НКВД в Москве. Контрразведывательная работа с интеллигенцией и немецкими дипломатами. С начала войны в опергруппе и партизанском отряде Медведева «Победители». Разведработа и террористические акты против гитлеровских офицеров. В марте 1944-го группа Кузнецова была уничтожена партизанами украинской повстанческой армии. Осенью того же года удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Его подвиги запечатлены в книге Дмитрия Медведева «Это было подробно». Вернемся, однако, к рассказу Татьяны Гущиной о ее отце.
После того, как закончилась война, после того, как отец отработал все свои версии с отрядом Медведева, после того, как, в общем, нелепо совершенно погиб Кузнецов, с одной стороны нелепо, с другой стороны закономерно, потому что легенда закончилась. Ведь когда он не смог выстрелить в Коха, имея для этого возможности, что, естественно, закончилось бы его гибелью на месте, потому что охрана пропустила его тогда в кабинет с оружием. Он прошел туда посредством Бабаха, это был адъютант Коха. И он не выстрелил, потому что в тот момент он получил от Коха сведения о наступлении, готовящемся наступлении на Курской дуге. Но это то, что он его не убил, это, в общем, расценивалось, естественно, как невыполнение задания. Можно поставить знак равенства трусость. То есть он не принес себя в жертву, поставив жизнь свою немецкого офицера высокого ранга ниже, чем сведения о наступлении немцев. Но это, очевидно, элементы какой-то легенды, потому что Кох не мог знать о дате наступления, а наши органы узнали об этом через курских и орловских партизан.
Трагедия героя Кузнецова – отдельная тема, не для сегодняшней передачи. Но мне представляется важным то, как Татьяна передает чужие оценки. Не принес себя в жертву, не убил, не выполнил задание, трусость. Меня, однако, в нашей беседе интересовала больше история ее отца, одного из тех, кто, помимо прочего, налаживал тайную перекачку в СССР американских атомных секретов.
Я нашла маленькие какие-то его заметочки, которые он делал. Он писал о том, что в 1944 году, когда уже встали перед разведкой совершенно иные задачи, когда войска продвигались на запад, и американцы начали свой проект создания атомной бомбы. Работа разведки была направлена на получение совершенно конкретных параметров по производству атомной бомбы, и была создана Судоплатова такой специальный отдел, который занимался выявлением вот этих самых конкретных данных. И была создана небольшая резидентура в Венгрии, которой руководил Лев Ильич Сташко, папин соратник еще по работе в подполье и один из также руководителей подготовки Кузнецова. Почему он говорил, выбрана была для этой цели Венгрия? Вот именно потому, что вы назвали фамилию академика Стюарда, который работал с Нильсом Бором, и через него хотели выйти и познакомиться с научными кругами Венгрии. Тогда, как я понимаю, главным образом был определен выход на интеллигенцию венгерскую. У них были свои агенты, я не буду все равно называть их фамилии. Да, это мое право, и дети могут быть живы. Мне не хотелось бы навлекать. Бог его знает, я их не знаю. Я знаю только, что это были писательские круги, это были круги дипломатические, достаточно высокие. Я знаю эти фамилии. Это люди, которые впоследствии вот помогали выйти на академика математики, математика Фейхера, который имел большие связи с американскими учеными, и они таким образом вот осуществили эту задачу, осуществляли. Вот, были получены данные, лично написанные Фейхером. Их было очень много, они проверялись, они получили положительную оценку в центре. Вот это, пожалуй, и все, что я могу об этом сказать.
Таня, после войны ваш папа стал генералом?
Нет, он закончил в чине полковника. А дальше, вы понимаете, я еще была достаточно мала, поэтому я воспринимала жизнь просто так, как вот она идет, и мне хорошо. И, естественно, я не анализировала какие-то вещи, чистые впечатления. Впечатления детства, папа все время уезжает, мама, которая работала, там же с этим связаны, естественно, ночные очень частые отъезды на работу. Папа работал в Австрии много лет, был руководителем резидентуры, когда начались наши разработки по поводу американских баз на территории Западной Европы, которые строились. Я не в курсе каких-то деталей. Нам о них никогда не рассказывали, и мы не интересовались ими, естественно. Кроме всего прочего, отец и потом говорил, что есть вещи, о которых нельзя говорить никогда. Они как были, так и останутся достоянием разведорганов. Особенно то, что касается методов агентурной работы. Да. Вот. А потом то, к чему мы подходим, это работа в Австрии, это операции, подготовка к ликвидации Акаловича, который он руководил. И вот, так скажем, печально знаменитый факт с нашим героем последних лет Николаем Хохловым. Одной из причин моего сегодняшнего здесь присутствия.
Хохлов Николай Евгеньевич, он же Йозеф Хофбауэр, он же Волин, он же Тихон. Родился в 22-м году. До войны студент театральных вузов, артист эстрады. В сентябре 41-го завербован для работы в создаваемом НКВД московском подполье. Прошел тренировку в лагере немецких военнопленных для засылки в роли немецкого офицера за линию фронта. В 42-м заброшен в район Минска, принял участие в ликвидации гауляйтера Кубе. В партизанском отряде прошел до границ Рейха. С 45-го по 49-й нелегальная командировка в Румынию. В 50-м присвоено звание старшего лейтенанта госбезопасности. 1952 год. Нелегальная работа в Австрии, Швейцарии, Франции и Дании. Оперработа в Берлине по вербовке агентуры и отказ осуществить ликвидацию во Франции. С конца года назначен резидентом в Швейцарии. Представлен к званию капитана госбезопасности. В феврале 54-го сообщает одному из лидеров антисоветской эмигрантской организации «Народно-трудовой союз» Георгию Акаловичу о его готовящемся убийстве и остается на Западе, за что в июне заочно приговаривается военной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания. В 58-м его пытаются отравить. 1959-64 годы. Работа в Южном Вьетнаме, советник президента, ФРГ и Южной Корее. В 68-м защитил докторскую диссертацию по экспериментальной психологии. В настоящее время заслуженный профессор Калифорнийского штатного университета. Из книги Хохлова «Право на совесть».
На звонковой кнопке нет никакой надписи. В полуоткрывшейся двери стоит Акалович. Смотрит на меня спокойно и вопросительно. Я стараюсь найти подходящие слова. Георгий Сергеевич, я приехал к вам из Москвы. ЦК КПСС постановил вас убить. Выполнение убийства поручено моей группе.
А дальше всем известно уже из разных источников. Я в данном случае могу только сказать о том, чем это закончилось, что тоже, в принципе, известно. Всем известно, что Хохлов этого не сделал, что он пришел туда, сказал, меня направили, чтобы вас убить, а я вот такой замечательный гуманист, я не могу этого сделать. Значит, почему-то его гуманизм на предыдущие годы его не распространялся, и тут вдруг он так взыграл.
Что вы имеете в виду? Он занимался убийствами?
Нет, я совершенно не имею этого в виду, потому что я этого не знаю, и я не могу об этом говорить. Нет, я имею в виду, что если считать, что с точки зрения наших идеологических противников любая работа в НКВД – это уже антигуманная работа, поскольку она так или иначе требовала подчинения системе, подчинения конторе и беспрекословного выполнения тех или иных задач. Значит, люди, идущие туда, обрекали себя на определенный стиль жизни. Значит, Хохлов этот стиль жизни принял, придя туда. Он же не был мальчиком по вызову, которого зовут только для того, чтобы сделать что-то и выйти чистеньким.
Думаю, люди, которые приходили туда, разные люди в разное время, по-разному свои поступки мотивировали.
Я думаю, что это сложная проблема для всех, но, понимаете ли, дело в том, что он там был. И мы будем исходить в данном случае просто из факта того, что он там был. А то, что он делал какие-то подробности, их, очевидно, уже кроме него никто не знает, что он выполнял. Для меня то, что он не выполнил этого задания и предал всех, кто там был, я это расцениваю только как предательство. Я совершенно не стесняюсь сказать, и если он меня услышит, то пусть он это знает, что, конечно, он предатель, и он таким родился. Это мое мнение, это мое ощущение этого человека, которое длилось очень долго.
Он услышит вас, Татьяна Сауловна, услышит. Я разыскал Николая Евгеньевича в Штатах, и вот что он говорит по поводу выдвигаемых против него обвинений и тех рассказах, которые бытуют до сих пор о его деле.
Я никогда никого не убивал и никогда никого не убил бы. И причина, по которой я появился на Западе, заключается именно в этом, что я отказался и уже в 52-м году отказался от убийства, а в 54-м году я решил остановить убийство. Вот в этом и есть суть того, что с нами произошло. И сделал я это именно потому, что мы уже с моей женой в Москве решили, что это убийство должно быть остановлено. А рассказал я о ней для того, чтобы ее спасти. Если бы я о ней не рассказал, ее потихонечку, в полной тайне, как это уже было сделано, ее просто отравили бы на конспиративной квартире, как это уже делали.
Бывший советский шпион, а ныне американский профессор Николай Хохлов. Продолжение в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. «Дети шпионов». Передача вторая. Говорит бывший советский агент Николай Хохлов, несостоявшийся убийца одного из руководителей НТС Георгия Околовича.
Я хотел бы использовать эту возможность, чтобы объяснить, что когда я был студентом, я поступал в ГИТИС или в ГИКИМ, два университета у меня были. Там мне нужно было как-то зарабатывать деньги. Кто-то из моих друзей, коллег шел там мыть посуду в ресторанах, работал официантом, а я умел свистеть. И я на несколько месяцев подрабатывал тем, что я вот свистел. Псевдоним свистуна мне дать не могли. Это ложь. Потому что во всем Советском Союзе было только три свистуна. Две женщины и один, всего один мужчина, это я. Значит, никогда у меня псевдонима свистуна не было. И то, что там совершенно секретно назвало меня свистуном боевиков, это несправедливо и немножко некрасиво.
Я, Боже упаси, прекрасно отдаю себе отчет, что я пришла на американское радио «Свобода», а отнюдь не в пионерскую «Зорьку». И я не пришла искать в данном случае справедливости своих идеологических противников. Я так не ощущаю. Я в данном случае говорю об этом чисто формально. Просто есть одна сторона, есть другая сторона. Я это совершенно не ощущаю. Я ощущаю себя независимой вне, теперь, после 10 лет, абсолютно вне любой политики, потому что та политика, которая сейчас, мне вообще не интересна. Она меня не волнует ни с какой стороны. Я, может быть, сейчас не объективна, во мне начинает так бурлить некоторый адреналин. Но что делать, я вот воспринимаю это так. Потом пришлось довольно тяжело, потому что вы понимаете, что такое быть сразу отрезанным и сразу, когда начинается у тебя другая жизнь, без какой бы то ни было подготовки.
Что значит «другая жизнь»? Отца выгнали с работы, посадили?
Нет, его не посадили, но его, да, его отправили в отставку за провал крупной операции. И никакие уверения в том, что он предупреждал, уже никого не интересовали. Нужен был факт или выполненной работы, или печальный факт невыполненной работы, который в тот момент и имел место быть. Ему пришлось достаточно тяжело, потому что, не закончив МИИТа, у него не было высшего образования. Высшая школа КГБ, школа особого назначения – это не образование. Это не специальность быть чекистом или разведчиком. Это судьба. В данном случае судьба закончилась вот на этом эпизоде.
«Разница во времени. Дети шпионов». Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 20 октября 2002 года.
В программе «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц, вы слушаете вторую передачу из цикла «Отцы и дети. Дети шпионов». Свой рассказ о предотвращении в 1954 году убийства одного из лидеров НТС продолжает оставшийся тогда на Западе советский шпион, ныне он американский профессор, Николай Евгеньевич Хохлов.
Я хотел бы поставить точки над «и» и исправить то, что в течение многих лет, в общем, очень искажалось. Все дело в том, что мне никогда не было поручено убивать Околовича. Произошло совсем другое. Вместо того, чтобы получить задание убивать Околовича, я знал, что будет совершено убийство, если я ничего не сделаю. И поскольку мне было поручено руководство за границей группой агентов, среди которых было два потенциальных убийцы, Я решил это остановить. И когда я пришел к Околовичу, то я ему сказал, что вот Центральный комитет, между прочим, сам Хрущев это подписал, постановил вас ликвидировать. Но я этого допустить не могу. Эти два убийцы, они находятся в городе. Я могу их придержать, они под моим контролем. Давайте решать, что делать. Но, к сожалению, когда потом мы решили вместе, что надо как-то посоветоваться с иностранцами, чтобы, может быть, спасти мою семью, если мне придется остаться на Западе. Я, между прочим, на Западе оставаться сначала не хотел. Я хотел вернуться обратно. Ну, американцы, в общем, по своей глупости, в то время ЦРУ было еще очень молодым и очень неопытным коллективом, они меня схватили и задержали. Ну, тогда, конечно, было уже поздно возвращаться. И когда стоял вопрос, что делать с моей семьей, то я вспомнил, что именно вот задания такого порядка, как убийство политическое, они, в общем, государством рассматривались совсем по-другому, чем простой переход на Запад. Для них самое важное было сохранить тайну. Когда я работал в Берлине оперативным работником там, то я наблюдал за тем, как готовились такие небольшие команды для саботажа и убийства. И всякий раз за женами устанавливалась слежка, когда агент уходил на работу, так сказать. И однажды вот один агент перешел на другую сторону, стало сразу известно. Я был, между прочим, в кабинете у Судоплатова тогда. И потом, когда его на явки взяли, то и его жену убили. Ну, в общем, это было, конечно, одним из добавочных причин, по которым я решил из этого ужасного ремесла оторваться. Я вообще никогда не соглашался на то, чтобы меня использовали как агента, да или как офицера для мокрых дел. Вот это все, к сожалению, было искажено. И скажу вам по той причине, что НТС, той организации, к которой я пришел, а я не пришел к иностранцам, нужно было в то время поднять свою репутацию в глазах Запада. Они упростили все это, и они выпустили пресс-релиз, что вот Хохлов, которому было поручено убийство, пришел к нам, потому что вот мы такие хорошие, и вот он так был обворожен нашими политическими программами. И вот он, значит, покаялся.
По телефону из США Николай Хохлов. Вернемся, однако, к моей беседе с его антагонисткой, дочерью руководившего сорванным Хохловым убийством. О своем отце Сауле Окуне Татьяна рассказывает так.
Дальше он приехал сюда очень быстро. Он отправил нас с мамой. Мы были в этот момент как раз в Австрии. Под окнами у нас ходили какие-то неизвестные граждане. Естественно, это было не очень приятно, сами понимаете, это были 50-е годы, и не было никого, и некуда было позвонить, и этого было нельзя делать. Мы уехали, он улетел на самолете, уже встретил нас здесь. Ну, а потом начались всякие формальные процедуры по поводу провала, который, естественно, считался провалом. Хотя в свое время отец предупреждал и говорил, что Хохлов – это не человек, на которого можно положиться. Но на это не обратили внимания. Очевидно, он устраивал некоторой своей такой опереточной легкостью. У него и псевдоним был «Свистун». Он полностью, я думаю, его оправдывает.
Ну, по этому поводу есть и другие сведения. К примеру, Николай Евгеньевич Хохлов говорит вот что.
Я хотел бы использовать эту возможность, чтобы объяснить, что когда я был студентом, я поступал в ГИТИС или в ГИТИ, два университета у меня были, то мне нужно было как-то зарабатывать деньги. Кто-то из моих друзей, коллег шел там мыть посуду в ресторанах, работал официантом, а я умел свистеть. И я на несколько месяцев подрабатывал тем, что я вот свистел. Псевдоним «Свистуна» мне дать не могли. Это ложь. Потому что во всем Советском Союзе было только 3 свистуна. 2 женщины и один, всего один мужчина, это я. Значит, никогда у меня псевдонима «Свистуна» не было. И то, что там совершенно секретно назвало меня «Свистуном боевиков», это несправедливо и немножко некрасиво.
Я, Боже упаси, прекрасно отдаю себе отчет, что я пришла на американское радио «Свобода», а отнюдь не в пионерскую «Зорьку». И я не пришла искать в данном случае справедливости своих идеологических противников. Я так не ощущаю. Я в данном случае говорю об этом чисто формально. Просто есть одна сторона, есть другая сторона. Я это совершенно не ощущаю. Я ощущаю себя независимой и вне, теперь, после 10 лет, абсолютно вне любой политики, потому что та политика, которая сейчас, мне вообще не интересна. Она меня не волнует ни с какой стороны. Я, может быть, сейчас не объективна, во мне начинает так бурлить некоторый адреналин. Но что делать, я вот воспринимаю это так. Потом пришлось довольно тяжело, потому что вы понимаете, что такое быть сразу отрезанным и сразу, когда начинается у тебя другая жизнь, без какой бы то ни было подготовки.
Что значит «другая жизнь»? Отца выгнали с работы? Посадили?
Нет, его не посадили, но его, да, его отправили в отставку за провал крупной операции. И никакие уверения в том, что он предупреждал, уже никого не интересовали. Нужен был факт или выполненной работы, или печальный факт невыполненной работы, который в тот момент и имел место быть. Ему пришлось достаточно тяжело, потому что, не закончив МИИТа, у него не было высшего образования. Высшая школа КГБ, школа особого назначения – это не образование. Это не специальность быть чекистом или разведчиком. Это судьба. В данном случае судьба закончилась вот на этом эпизоде. И ему после того, как он был консулом, как он был руководителем резидентуры, пришлось поступить в школу вечерней молодежи. А потом те же самые органы. Он ходил к Серову с фразой, что за одного битого двух небитых дают. Но поскольку сменилось руководство, пришел Хрущев, нужны были новый политический капитал. И уже груз поражений был совершенно не нужен, нужны были победы, то Серов ему отказал. Правда, тогда же предложили поехать в Венгрию, когда начались события 56-го года, но мама была против. Она просто боялась, что он оттуда не вернется. И он не поехал. После этого он очень долго, до конца своей жизни, а умер он в 95-м году, он работал директором ресторана «Прага».
Видите, как время трансформирует идеи сильных мира сего? В свое время товарищ Сталин категорически заявил, что у чекиста только два пути – или на повышение, или в тюрьму. Вашего отца не посадили. Может быть, пост директора ресторана «Прага» стоило бы истолковывать как повышение?
Я бы истолковала это как тюрьму. Это что брать точкой отсчета?
Но ведь он же продолжил на чекистской, по сути дела, должности работу, можно сказать, по прежней международной линии. Вы уж простите меня за невольную шутку.
У вас такая должность иронизировать немножко. Безусловно, можно и так считать. Все равно осталась та же Европа.
О Сауле Окане я расспрашивал не только его дочь, но и человека, сыгравшего в его судьбе роковую, как она считает, роль, Николая Хохлова.
Саул Вой занимал центральную роль во всей этой операции. Между прочим, когда я отказался в 1952 году, то Саул Войч был именно тем, который на партсобрании говорил, что Хохлов не годится для этой работы, что нужно его от этой работы отстранить, и что вообще нужно присмотреться к нему. Он был потом назначен руководителем операции в Австрии. Он был там фактически резидентом, но именно резидентом Судоплатова. И когда была развернута эта так называемая операция «Рейн» по ликвидации Околовича, он руководил всей подготовкой. Он меня принял тогда в Баден-Бадене и наблюдал за тренировкой агентов – Между прочим, опять-таки, в прессе, в том числе в работах так называемого профессора Андрю, написано, что меня там тренировал чемпион такой, по стрельбе, по самбо. Но все это неправда. Меня никто не тренировал. Тренировали агенты. Вот Окунь как раз занимался подготовкой этого и подготовкой маршрута. Он был связан с агентами в Швейцарии, которые, во-первых, дали паспорт настоящий швейцарский для моей работы, а потом они, значит, вот бесшумное оружие заделали именно в Баден-Бадене в аккумулятор, в батарею автомобильную, переслали в Швейцарию, из Швейцарии перевезли во Франкфурт. Окон занимал совершенно такое, в общем, ну, ключевое положение в этой операции. А потом, когда американцы меня схватили, у них появилась такая фантастическая мысль, может быть, его завербовать, потому что если операция провалилась, он может испугаться, что его накажут и прочее. Но из этого ничего не вышло по двум причинам. Во-первых, потому что они по-идиотски совершенно себя повели в Австрии, американцы. А во-вторых, потому что Окунь, конечно, не перешел бы.
В 92-м Окунь и Хохлов вновь встретились. В Москве.
Я узнал, что он работает в Праге, я к нему пришел, то внизу были охранники. И я спросил, а можно мне Сергей Львович? А на меня посмотрел охранник так внушительно, сказал, Саул Львович. Я говорю, да-да-да, Саул Львович. Ну, я к нему поднялся, и он сидел за столом, за большим таким столом большого начальника, ну, директор Праги, это, в общем, большое начальство. И посмотрел на меня, и, в общем, он уже чувствовал, что я к нему, вероятно, явлюсь, и он угадал, кто я, и, в общем, смотрел на меня, конечно, довольно недружелюбно. Ну, я сел напротив него, и он так посмотрел на меня еще раз, говорит, да. Я, говорит, так бы не сделал. Я говорю, ну, как бы вы так не сделали? Ну, приказ есть приказ. Да, ну, в общем и целом, там было несколько таких довольно неуклюжих слов между нами. А потом я сказал, что, Саул Львович, вы подумайте, если бы я не сорвал это убийство, вы же были бы участником политического убийства. Разве вам это было нужно? Ну, хорошо, вы, так сказать, сказали бы, что это приказ. Ну, а семья, а история, а соотечественники. И вы знаете, до него это дошло. Он как-то сразу смягчил свой разговор и стал разговаривать довольно приветливо. Ну, место его, конечно, в Праге было намного лучше того, что он делал в КГБ. И, конечно, жизнь повернулась для него в хорошую сторону. Думаю, что он был, конечно, неплохим человеком, просто служакой таким. Все его было связано, все было связано с работой. И потом, когда мы стали расставаться, он, значит, вышел со стола, пожал руку и сказал «заходите».
Я могу ошибаться, но мне кажется, что дочь Саула Львовича не стала бы приглашать Хохлова заходить к ней.
Для меня это человек, который сломал нашу жизнь. Не в том смысле, что он сломал, и у нас не получилось той из одной линии, о которой говорил Иосиф Виссарионович, или повышение, или тюрьма. И повышение выглядело вот в виде «Праги» в кавычках, а не в виде «Праги» без кавычек. Но он сломал психологически. Я, конечно, уже потом, я думала, да, наверное, за все надо расплачиваться в жизни. Наверное, я расплачиваюсь за счастливое детство. Вы говорите, какой был дом. Дом был чудный. Но расплата пришла. Да. Вот после этого пришлось вот все, наверное, следующие 40 лет с лишним думать о том, что не получилось в жизни.
Готовя эту передачу, я беседовал с несколькими детьми шпионов, разведчиков, как предпочитают говорить некоторые из них, полагая, что шпион – это плохой и не наш, а разведчик наш и хороший. Говорил я о детях и со шпионами, бывшими советскими, и не только с ними. К сожалению, в передачу и десятой части этого не вместить. У меня сложилось впечатление, что отношение детей – к занятиям и карьерам их отцов, к ведомству, по которому они служили, во многом зависит от времени, когда отцы оперировали на своем невидимом фронте от духа и идеологического заряда, которыми они были исполнены, от того, что могли они передать своим потомкам. Именно поэтому я и расспрашивал Татьяну Гущину об отношении ее отца к партии, к Сталину.
Разоблачение Сталина было, я думаю, трагедией, такой внутренней трагедией. Это было крушение жизни людей, выросших в это время. Все-таки это был 1953 год, слава богу, и они были уже люди, прошедшие достаточно большой жизненный путь, во всяком случае насыщенный. И тогда не было того инфантилизма, который есть сейчас. Это были люди, которые отвечали не только за себя, но и за, в общем-то, в значительной степени за свою страну. Хрущева не любили они. Я имею в виду в данном случае родителей. Хрущев связывался не с новой жизнью.
Но как с секретным докладом о его культе? Они поверили в факты, там изложенные? Они поверили в оценку Сталина? Что говорили?
Не поверили. В известной степени и была, конечно, какая-то фальсификация. Хрущев отомстил Сталину. Во всяком случае, если отвечать на ваш вопрос об отношении к письму и к съезду, оно было, ну, скажем так, сдержанным. Я не возьмусь судить отрицательно, потому что мне было в то время всего-навсего 10 лет. Для меня эти вопросы не стояли. Но мама, она была женщиной, которая, я думаю, закончила свое отношение к политике 5 марта, когда она плакала. И как все говорили, боже мой, что же с нами будет? Ну, я совершенно ее не осуждаю.
Скажите, ваше личное отношение к конторе, где работали ваши родители, к государству, на которое они работали, менялось?
К конторе отношение, когда отец там работал, было самое уважительное, потому что те люди, с которыми он был связан по работе, на мой взгляд, заслуживали уважения, если не по их делам. Мы не будем говорить о нравственной стороне, как вы сказали, там убили, и это соответствовало законам жанра и прочее. Это люди, которые добросовестно выполняли свой долг. А потом они были такие умные. Они были такие образованные, они были такие яркие. Они все были личностями. И когда сейчас там говорят о ужасах застенков НКВД, и какие все там, и тот же Путин, когда говорят, вот он чекист. Ну, он совершенно из другого санатория. У него другой подход. Он все равно занимался разведкой. Разведка – это, понимаете, не ГУЛАГ. Может быть, я не права. Я, может быть, очень примитивна. Может быть, у меня не хватает просто определенных знаний для того, чтобы фактуры для того, чтобы это оценить. Но я знаю, что не надо смешивать в одну кучу, понимаете, ту же там наружку или тех, кто бегал и допрашивал, и, я не знаю, там за иголки под ногти засовывал. И людьми, которые, в общем, сделали, ну, выполняли какой-то государственный заказ, ну, и в данном случае служили.
В том числе убийства за границей.
Ну, вы знаете, если мы будем говорить о других разведках, я, например, не вижу, чем японская разведка гуманнее в советской разведке или английской, или чем, скажем, ЦРУ лучше КГБ. Я, например, не вижу. Существуют государственные интересы, и существуют люди, которые должны их осуществлять. Если они пошли на это, значит, они на это пошли. Очевидно, они свои определенные принципы снизили, какую-то планку свою нравственную, если хотите. Вот для того, чтобы выполнить тот государственный заказ, который для них был самым главным в жизни. Я думаю, что они верили просто в то, что они должны честно выполнять свой долг. И была идея. Они были, в общем, такими не разведчиками, не чекистами в том числе. Это все-таки такая более внешняя. Я думаю, что это была определенная такая революционная романтика, которая была умножена или замешана вот на этом чекистском фундаменте.
А как вы относитесь к сегодняшнему учреждению, в котором некогда служил ваш отец?
Оно вызывает у меня сожаление. Я могу судить по каким-то самым таким мелким клочкам. Я могу судить только по каким-то выступлениям. Я могу судить по лицам тех, кто представляет в данном случае заведение.
Как и многие дети давней уже советской поры, Татьяна Гущина в детстве мечтала стать разведчиком. Бывшие чекисты, с которыми я обсуждал проблемы их детей, от такой перспективы для них в восторг не приходили, хотя признавали, что и это было возможно. После моих бесед с детьми я в этом вопросе ближе к позиции родителей. Мне очень нравятся недавние ответы интервьюеру одного бывшего полковника КГБ, некогда работавшего в Германии. На вопрос, кем бы он хотел видеть своих дочерей, он ответил: «Главное, чтобы они были счастливыми». Сегодня я понимаю, что тайная работа отцов осчастливливает их детей отнюдь не всегда. Отцы и дети. Дети шпионов. Продюсер передачи Лев Ежов. Подготовил и вел ее Владимир Тольц.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать внештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.